Вторая дорожка шестой кассеты. Иоганн Даниэль Гарпрехт сидел у себя в библиотеке и работал. Герцог-регент не утвердил приговор комиссии, приказал пока что держать его в тайне и послал ему, Гарпрехту, на рассмотрение приговор вместе со всем относящимся к делу огромным следственным материалом. Угрюмо сидел старик. Наступила четвертая зима с тех пор, как он дал заключение по делу Иезекииля Зелигмана и против воли спас вонючего жида. Гложущие черви отвалились и попрятались. Самые жирные, откормленные, что клубком свивались наверху, обезврежены. Один герцог мертв, а другой еврей лежит поверженный, и от него Гарпрехта зависит раздавить червя. Ох, как много успели они обглодать с тех пор. Он, Гарпрехт, был тогда крепким мужчиной, а теперь он, по их милости, стал стариком. Много земель, лесов и пашен, и человеческих жизней, и человеческих душ источено и загублено по их милости. И мальчик его, Михаэль, тронут червоточиной, и чистая нежная Элизабет Саломея Гетц по их милости пошла по рукам. И хоть теперь гадов спугнули, и они попрятались, но все равно они воротятся, как возвращались всегда, и старое здание рухнет окончательно. А он тут сидит и судит, правое ли дело раздавить этого гложущего вредоносного червя. Пришел Бильфингер. Он теперь по существу был правителем государства, честным, неподкупным правителем. Он трудился как вол и не безуспешно. Работа шла ему на пользу. Грузный, полнокровный мужчина с виду был на 10 лет моложе Гарпрехта, своего сверстника. «Как дела, друг и брат мой?» — спросил он, бросив взгляд на груду документов. «Похоже это на историю с евреем Иезекиилем», — медленно и неохотно добавил он. За окном густыми хлопьями падал снег. В комнате было очень тихо, рядом слышались шаги молодого Михаэля Копенгефера. «Да, друг и брат мой», — сказал Гарпрехт, — «очень похоже. Формально, с точки зрения уголовного права, обвинение недостаточно обосновано». Бильфингер перелистал бумаги, разделил на стопки, сложил вновь. «А нельзя ли, друг и брат мой, — сказал он немного погодя, — нельзя ли принять во внимание, что в конституционном государстве Вюртемберг он разрешал себе немало отступлений от законов Конституции? Так пусть не посетуют, если ради него отступят от законов правосудия». «Это можно принять во внимание, — отвечал Гарпрехт, — только не мне, а герцогу». Тем временем подошло к концу и следствие по делу генерала Ремхенгена. С ним, дворянином и иезуитом, и полковником австрийской службы, обошлись отнюдь не так гуманно, как с местными уроженцами Гальваксом, Мецом, Бюллером, Лампрехсом, Шефером. У него не было родни в правительственной канцелярии. Штатских он именовал щелкоперами, всех, у кого не было дворянского титула, в особенности же парламентариев, обзывал не иначе, как плебеями, канальями, чернью, и заслужил дружную ненависть. Поэтому расследование велось весьма строго, и материал был подобран достаточный для того, чтобы приговорить его, если не к смертной казни, то, во всяком случае, к пожизненному заключению в крепости. Но как раз об эту пору был до мельчайших деталей разработан договор об опеке между Карлом Рудольфом и вдовствующей герцогиней. Этот договор, составленный на весьма выгодных для регента условиях, вместе со статутом управления на время регентства, подлежал рассмотрению и утверждению императорской канцелярии. Восстанавливать против себя Венский двор строгим наказанием австрийского католика представлялось герцогу весьма неуместным. Поэтому решено было не спешить с приговором, а пока что отпустить генерала под честное слово на поруки. Ремхенген, как и следовало ожидать, не замедлил нарушить слово, бежал за границу и поступил на венецианскую службу под начальство генерала Шуленбурга. В дальнейшем был осужден заочно, заявлял возмущенный протест в бесчисленных жалобах императору и имперскому правительству. Особенно в восстановленной невинности Ремхенгена или вынужденной реабилитации. На протяжении многих лет он не переставал изрыгать хулу, яд и желчь против Вюртемберга. Народ был вне себя от бегства Ремхенгена. Итак, значит, все кровопийцы увильнули от наказания. Сидели в Эслингене на расстоянии полутора миль, надрывали животы от смеха или еще того хуже, чинили, как Ремхенген, досаду и устраивали всякие пакости. Одного лишь еврея удалось удержать, но тому уж не миновать расплаты. Снова на первый план выступили тайные советники Пфлуг и Панкорбо. Подстерегали, оплачивали народные демонстрации. Яростнее, резче, громче, грознее зазвучало по стране. На виселицу еврея. Так обстояли дела, когда Гарпрехт доложил герцогу-регенту свои выводы. Как человек справедливый и правдивый, он нашел в себе силы дать заключение вне зависимости от неприязни к Зюссу, от неистовства толпы, громко в один голос требовавший смерти еврея, и не сообразуясь с тем, что угодно или не угодно кабинету министров и парламенту. Вот какое заключение дал ученый-юрист. Суду и наказанию подлежат присягавшие Конституции и правительству советники и министры, которые подписывались под незаконными приказами и распоряжениями, а не иностранец, не связанный присягой и не состоявший на государственной службе. Согласно римскому и германскому праву, смерти повинны они, а не он. Исключение составляет пункт о плотских связях с христианками, но на этом пункте по многим причинам нельзя основываться всерьез, да и сама комиссия не включила его в мотивировку приговора. А посему на основании существующих законов Римской империи и герцогства обвиняемый не может быть присужден к смертной казни. У него надлежит отобрать то, что им награблено, поскольку факт грабежа подтверждается, а затем необходимо изгнать его из пределов страны. Низкорослый, кособокий, неряшливый, престарелый седой герцог внимательно слушал дородного, положительного, солидного юриста. «Итак, ты полагаешь, — сказал он в заключении, — что комиссии важно было осудить не мошенника, а еврея?» «Да, — ответил Гарпрехт. С улицы доносился бойкий мотив — на виселицу еврея. Старик-регент плотно сжал губы. «Я бы рад последовать твоему совету, — сказал он под конец. И с тем отпустил юриста. На следующий день он подписал смертный приговор. «Лучше, чтобы еврей был незаконно повешен, — сказал он, — чем по закону оставлен в живых и по-прежнему будоражил страну. И еще сказал, — редкий случай, чтобы еврей расплачивался за мошенников-христиан». По пустынным узким коридорам крепости Гогенасперг, по витым лестницам, заворчливым капралом с объемистой связкой ключей, неверными шагами следовала Микаэла Зюсс. Сердце билось сильнее у изнеженной пожилой дамы. Куда ни погляди, всюду стены да громоздкие пушки, огромный, угнетающий, грозный механизм. Капрал грузно и поспешно шагал впереди. Она с трудом поспевала за ним, задыхалась, но не смела ничего сказать. Наконец, со скрипом и лязгом растворилась низенькая безобразная дверца. Запыхавшись, заглянула она в тесную конуру. Там на убогих нарах сидел старик, сгорбленный, обрюзгший, заплывший нездоровым жиром, с нечесанной седой бородой, и в полудреме напевал себе под нос, рассеянно и бессмысленно улыбаясь. Она робко сказала капралу: «Мне не сюда, милейший, мне к Йозефу Зюссу». Капрал ответил сердито: «А это госпожа и есть еврей». Холодея от неизъяснимого ужаса, смотрела Микаэла Зюсс на арестанта, который медленно обратил к ней лицо и карие, сощуренные, немного воспаленные глаза. Капрал с внушительным лязгом запер дверцу снаружи. «Это ее сын, уродливый, опустившийся человек, на вид много старше ее. Это ее блистательный сын?» Ничего, ни малейшего следа не осталось в нем от Гейдерсдорфа. Гораздо больше, несмотря на бороду, с любопытством и содроганием заметила она, было в нем сходство с раби Габриэлем. Она разглядывала его робко, с дрожью ужаса. Она не ощущала прежней терзающей мучительной жалости. Она чувствовала, как тает в ней любовь к сыну, оставляя внутри пустоту. Перед ней был чужой, грязный, опустившийся человек, которого, ну, конечно же, надо жалеть, ведь он в заточении, и ему приходится трудно, да к тому же он еврей. Но она уже замкнулась в себе, и душа ее покрылась корой. Смущенно стояла она, чужая элегантная дама, перед неопрятным, скатившимся в грязь человеком. Когда они заговорили, у нее не нашлось настоящих слов. Он обращался к ней ласково, с мягкой, покровительственной, чуть шутливой добротой, и гладил ее белоснежные руки. она немножко всплакнула. Но ни одно его слово не проникало ей в душу. Она думала все время: «Этот старый человек — ее сын». И кора все плотнее покрывала ее душу. Микаэла даже обрадовалась, когда истек час, и ворчливый капрал пришел за ней. С порога она, содрогаясь от ужаса, еще раз оглянулась на старого человека, который был ее сыном. На обратном пути она сама ускорила шаг. Вскоре после того в камере появился кроткий, тихий, печальный господин, поздоровался весьма учтиво. У него были большие, белые, медлительные руки, меланхоличные, с поволокой глаза, на мясистом, синеватом от бритья лице. Говорил он негромко, убедительным, печальным голосом. Это был Иоганн Фридрих Паулус, бывший денкендорфский пробст, а ныне пастор в Штутгарте, крещенный еврей. Его прислал городской викарий Гофман. Городской викарий предпочел бы сам привести в лоно церкви такого закоренелого грешника, но он видел, что надежды у него мало, и лучше другому завершить дело, чем совсем упустить его. Бывшему еврею, пожалуй, легче будет вкрасться, втереться в зачерствелую душу, размягчить ее. Тихо и учтиво сидел крещеный еврей у стены, странным образом, несмотря на свою корпулентность, похожий на призрак. Печальными, миндалевидными глазами оглядывал он камеру. Негромко повел беседу. «Все это лишь мишура и личина», — сказал он. «И ваш дворец, и эта камера, и ваше иудейство, и мое христианство. Мишура и личина. Одно лишь истинно — Дух Божий внутри нас. Одно лишь истинно, что мы тень от тени, слово от слова. Я видел возвышение ваше, господин финанс-директор. Я видел вас в великом блеске, на большой высоте. Я друг и ученик рабби Ионатана Эйбишутца, а он друг дяди вашего, рабби Габриэля. Мне часто хотелось побеседовать с вами, господин финанс-директор. Не потому, что вы, наверное, презирали меня за переход в христианство. Приверженность христианству. И мне непременно хотелось оправдаться перед вами. Нет, отнюдь нет. Но теперь, увидев вас», — заключил он, и его ласкающий голос стал еще тише, а сам он был почти растроган. «Я увидел, что пришел ради нас обоих. Ради себя, не меньше, чем ради вас». «Ведь вы пришли, чтобы обратить меня в христианство», — сказал Зюс. «Вас ведь прислал городской викарий Гофман. Разве это не так, ваше преподобие? Или мне величать вас, рабби-учитель наш?» — улыбнулся он. Человек, смиренно сидевший у стены, сказал: «Небольшой труд и малая доблесть упорствовать и быть мучеником. Многие презирают меня за то, что я стал христианином. Но комья грязи не причиняют ран. Я пальцем не шевельну, чтобы стереть их. Ибо сделал я это не ради хлеба и одежды и почестей, а ради идеи, ради моего закона. У вас свой закон, своя идея. Разве не правильнее до конца изжить этот закон, не дать угаснуть этому светочу, даже если для того потребуется облечься в мишуру христианства вместо мишуры иудейства? Жить в такой камере?» И мягкий взгляд с поволокой скользнул по голым стенам. «Конечно, очень тягостно. Но кто сказал вам, ваше превосходительство, что всякая тягость есть заслуга? У вас, ваше преподобие, весьма приятная манера обертывать душеспасительные учения вашей религии в приманчивую оболочку. Мягкая постель, теплая комната, жареная оленина, выдержанное модерское вино — бесспорно доступные и отрадные истины. И то, что вы говорите о тени от тени и слове от слова, звучит складно и красиво. Но видите ли, я променял свой дворец в Зейгассе на эту камеру. Меня подозревали в чем угодно, но никто никогда не заподозрил меня в том, что я плохой коммерсант. Значит, у меня были веские причины для такой мены», — усмехнулся он лукаво. «Внушите же господину городскому викарию», — закончил он весело и учтиво, «а попутно и себе самому. Вы сделали и сказали все, что в силах человеческих. Вся вина во мне, право же, во мне одном». Оставшись один, он улыбнулся, покачал головой, что-то бормоча нараспев. Вспомнил Микаэлу. «Милая, глупая старушка». Он ощущал слабость, бездумную, приятную усталость. Так чувствует себя выздоравливающий, нежность в постели. В полудреме сидел он на своих нарах. И тут неожиданно явилось к нему дитя. Явилась его девочка, заговорила с ним. Она стала еще меньше и моложе. Она была теперь совсем маленькая, точно кукла. И глядь, она села к нему на плечо, нежно потрепала его бороду и сказала: «Глупенький папа, глупенький папа». Она пробыла около получаса. Она говорила еще, но совсем по-ребячески, с детской важностью и серьезностью, говорила о тюльпанах, о толковании какого-то места в «Песне песней», о подкладке его нового кафтана. Когда она исчезла, Зюс, точно спящий, дышал глубоко и радостно, полуоткрыв рот. Как он звал ее раньше? А она не пришла. Сколько отчаянных, неистовых, нелепых деяний совершил он ради нее. Яркий, огромный жертвенный костер возжег он ей. И она не пришла. Какой он был глупец! Ведь она так мала, она такой нежный, миролюбивый маленький человечек. На что ей его яркие, великие, громогласные деяния и жертвы? Но теперь, когда он совсем притих и уже примирился с тем, что больше не увидит ее, она вдруг пришла, и то был великий полновесный дар. Он ходил по камере 5,5 шагов туда, 5,5 шагов назад, и камера была богата и изобильна, она была целый мир. И он простер руки и засмеялся так молодо, звонко и счастливо, что сторож в коридоре, испугавшись, подозрительно заглянул в дверцу. Майор Глазер объявил Зюссу, чтобы он был готов на завтра поутру ехать в Штутгарт. Майор знал, что еврей едет в Штутгарт выслушать себе смертный приговор, но он не получил распоряжения осведомить его и не видел в том нужды. Зюсс под благостным впечатлением от слов Ноэми решил, что его везут домой, на свободу. Он мысли не допускал, что его могут, вопреки точной букве закона, лишить жизни. Он был в самом беззаботном настроении, добродушно шутил, радовался благоприятной для путешествия погоде, спросил коменданта, большого охотника нюхать табак, разрешит ли он прислать ему на память табакерку. Майор сухо отказался, однако позволил, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, чтобы Зюсс надел в дорогу парадный кафтан. Сторожу Зюсс тоже радостно и возбужденно говорил о возвращении, о свободе, и подарил удивленному озадаченному служаке чек на порядочную сумму в виде наградных. Ложась вечером на свои нары, он был совершенно счастлив и спокоен. Он поедет куда-нибудь за границу, поселится на берегу моря или озера, в маленьком тихом местечке, и будет жить уединенно и незаметно, согретый кротким сиянием душевного покоя. 2-3 книги, а то и совсем ни одной. И вскоре он тихо и мирно отойдет в вечность, а среди людей останется громкий и гулкий отзвук его жизни и деяний, отзвук неверный, искаженный, как в хорошем, так и в дурном. А вскоре даже имя его ничего не будет выражать, сохранится простым сочетанием букв, без всякого смысла. Под конец заглохнет и оно, и наступит великая ясная тишина и парение, и кроткое сияние в вышнем мире. Следующий день был морозный, солнечный. Зюсс выехал ранним утром, невзирая на холод, в открытом экипаже. Он сидел, ослабевший и довольный, на заднем сидении, один караульный рядом с ним, другой напротив. По бокам, впереди и позади экипажа сильный конвой. Зюсс пытался заговаривать со своими спутниками, но им был дан строгий приказ не отвечать. Он не огорчился. Прислонившись к спинке экипажа, он после долгих месяцев, проведенных в духоте, вдыхал, впивал, глотал, видел, осязал чистый, вольный, благодетельный воздух. Взгляд не упирается в стену. Какое блаженство! Деревья, на них легкий, упоительно чистый снег. Необозримое снежное поле мягко и плавно сливается с небом. Божий мир дивный, чудесный, чистый Божий мир. Воздух, вольный сладостный воздух, с непривычки опьянил узника, и он откинулся на спинку коляски, совсем ослабев и обессилев. Но он был счастлив. Он распахнул красный, шитый золотом атласный кафтан на пушистой бархатной подкладке и даже расстегнул навстречу ветру зеленый камзол, окаймленный золотым галуном. Ноги в коричневых панталонах дрожали от слабости. Бархатную шляпу и плохо сидевший на косматой голове парик он снял и с наслаждением ощущал, как струя воздуха при быстрой езде обвивает седые пряди его волос. Но в Штутгарте у городских ворот в ожидании сгрудилась чернь. Завопила, заорала при виде коляски, принялась швырять камни, комья грязи. На еврея набросились, выволокли его, швыряли из стороны в сторону, трепали за седую бороду, поднимали вверх детей. «Глядите, глядите, вот он, живодер, Иуда, убийца, поганый жид!» Плевали, топтали. В клочья изодран нарядный красный кафтан, в грязь затоптана изящная бархатная шляпа. Завсегдатые синего козла говорили с удовлетворением и лирической грустью. Не дожил до этого покойный булочник Бенц. С трудом удалось конвою отбить пленника. Едва дыша, сидел он теперь в экипаже, посеревшее лицо в ссадинах, струйки кровавой слюны на всклокоченной бороде. Солдаты, тесным кольцом сомкнувшись вокруг него, грозили толпе оружием. Вопли и вой проникли также в просторную комнату, где лежала Магдален Сибилла, рожая ребенка Эммануилу Ригеру. Советнику экспедиции хотелось, чтобы она произвела ребенка на свет в деревне, в их прекрасном поместье Вюртикгейм. Но когда она по необъяснимым причинам непременно пожелала остаться в городе, ему пришлось подчиниться. И вот она лежала в родовых муках. Болтливая, заботливая повивальная бабка хлопотливо топталась вокруг. Советник экспедиции, бледный, потный, смиренно и услужливо бегал взад и вперед. Хотя сложение у нее было могучее и казалось вполне приспособленное к деторождению, однако роды протекали не так легко, как можно было ожидать. Она лежала, кричала, упиралась, напрягалась, тяжело переводя дух. Вот настала минута облегчения. Откинувшись, побледнев, обливаясь потом, трепетала она от беспрерывно набегавшей судороги. В тишину ворвался рев толпы, отчетливо прозвучали слова разудалой песенки. «На виселицу еврея!» Советник экспедиции потер руки. «Доброе предзнаменование, что дитя рождается под знаком правосудия», — изрек он. Но она с ненавистью посмотрела на щуплого невзрачного мужа и начала молиться беззвучно, без рифм и выкрутасов, настойчиво и страстно. «Боже, Отец Небесный, не попусти, чтобы он был похож на этого слизняка! Боже, Отец Небесный, ты достаточно испоганил мне жизнь, так хоть это одно даруй мне, чтобы ребенок мой не был похож на него». Зюсса тем временем доставили в ратушу. Огромная зала была набита зрителями, судебная коллегия в торжественных черных мантиях была в сборе. Еврей увидел грубовато-жизнерадостную широкую физиономию Гайсберга, тонкое насмешливое лицо Шюца с крючковатым носом, надменное, жесткое, пфлуга. Даже физиономия молодого Гетца, обычно тупая, пошлая, румяная, была одушевлена ненавистью, местью и злорадством. Тут он понял, что ему суждена не свобода, а смерть. И председатель, тайный советник Гайсберг, своим резким, гулким, негибким голосом, сильным швабским акцентом, как раз начал зачитывать приговор. Зюс слушал монотонный перечень. Злостный ущерб стране, хищение, грабеж, государственная измена, оскорбление величества, политические преступления, а затем вывод, что он приговорен к смерти через повешение. Он увидел в жарко натопленной зале сплошную толпу сановников, министров, членов парламента, генералов, пыхтящих, потеющих, исполненных торжества. Он видел, как мелкое подлое зверье набрасывается на большого зверя, беззащитного, по доброй воле, и вгрызается в него, и копошится, и оттесняет друг дружку, чтобы каждый успел напоследок запустить зубы в распростертое тело, в котором еще теплится жизнь. И вдруг воскрес в нем прежний Зюс. Он встрепенулся, он заговорил. Старый разбитый человек, покрытый кровью и грязью надругательств, вдруг воспрянул и дал ответ своим судьям с невозмутимой, язвительной логикой, соскреб налет патетики с приговора. Безмолвно были выслушаны первые его фразы. Но потом, побагровев от такой дерзости, накинулись на него знатные вельможи. По примеру черни рычали, колотили его саблями, и, как у черни, конвой с трудом вырвал у них осужденного. Но когда его уводили сквозь бушующую толпу, вдогонку ему донесся голос тайного советника Пфлуга, который с жестокой издевкой произнес. «Еврей сказал, что выше виселицы его все равно не вздернут. Это мы ему еще покажем». Экстрапочтой спешили из Гамбурга рабби Габриэль Оппенгеймер ван Страатен и рабби Ионатан Эйбишюц. В пути они обменивались лишь самыми необходимыми замечаниями. Они видели подрагивающие крупы часто сменяемых лошадей, гнедых, белых, вороных. Они видели скользящие мимо ландшафт, ровные поля, горы, леса, реки, виноградники. Но видели они лишь глазами, мысли их были далеко. Один за другим мелькали придорожные камни. Перед ними же неотступно стоял тот лик, который они стремились увидеть, пока он еще не угас. На широком лице раби Габриэля, как всегда, сердитое выражение. Плотное тело облегает добротная бюргерская старомодная одежда. Раби Ионатан в шелковом кафтане, из-за белой, как кипень волнистой бороды, кротко светится хитрое моложавое лицо. После долгих недель мирских искушений он вновь погрузился в созерцание, в познание, в Бога. Последний период жизни и перемена в судьбе Зюсса манили его жестоким соблазном. Но не как зрелище гибели человека. И он, и раби Габриэль, не сговариваясь, угадывали, понимали странное сплетение добровольного и насильственного в этом конце. Подобие, тайная зависимость, загадочный ток, шедший от этого человека к ним, затрагивал и раби Ионатана, окрылял и угнетал его. Он чувствовал, что врос в того человека, сильный, мощный корень его души отмирал с тем человеком. Так ехали мужи, глядя вперед, навстречу смерти Иозефа Зюсса, и тяжелой тучей оседало на них сознание их связи с ним. И по другим дорогам тянулись люди в Штутгарт к Зюссу ради Зюсса. Под большой охраной и прикрытием спешил гоффактор Исаак Симон Ландауэр. При нем, хотя обычно он ездил без всякой помпы, находились три кассира-еврея и, кроме наемной стражи, еще несколько сильных, надежных молодцов. Спешил и низкорослый, дряхлый Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин, и тучный, вспыльчивый фюртский раввин. Все три мужа встретились поблизости от Штутгарта. Им предстояло явиться на аудиенцию к герцогу-регенту, и было сделано все возможное, чтобы их не обеспокоили при въезде. Карл Рудольф принял их в присутствии Бильфингера и Панкорбо. И сказал фюртский раввин: «Ваша светлость прославлена на весь мир своей справедливостью. Но справедливо ли, чтобы разбойники сидели тут рядом, в Рейтлингене, Эйслингене, и смеялись бы, и пожирали добычу, а чтобы еврей, менее повинный перед законом, расплачивался за них? Ваша светлость справедлива к высшим и низшим, к швабам и австрийцам, к католикам и протестантам. Будьте же справедливы и к вашему еврею». И сказал франкфуртский раввин: «Реб Йозеф Зюсс Оппенгеймер был первым среди евреев. Он родился в старой, почтенной еврейской семье. Что бы он ни сделал, скажут, что это сделало все еврейство. Если его повесят, а христиане, соучастники его, будут гулять на свободе, то скажут, что еврейство повинно во всем, и ненависть, преследование и злоба вновь обрушатся на все еврейство. Ваша светлость, милостивый монарх и государь, вашей светлости известно, что еврей виновен не больше и не меньше, чем сотоварищи его, христиане. Мир будет повергнут соблазн, а на удрученных и угнетенных обрушатся новые испытания, если его будут судить не так, как других. Из глубины скорбящих и смиренных сердец просим мы вашу светлость смилостивиться над одним евреем и над всем еврейством». И сказал Исаак Ландауэр: «Что сделал рэп Йозеф Зюсс Оппенгеймер, так это причинил убытки деньгами и добром отдельным людям и всему Вюртембергскому герцогству. Но денежный урон может быть возмещен теми же деньгами. Все еврейство, все мы соединились и собрали деньги, большие деньги, огромные деньги». Конец второй дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.